Доводы Полевого на Марина все же подействовали, но согласиться с ними он смог не сразу. Все пребывал в сомнениях, ходил раздраженный, и подступиться к нему я не отваживался. Но вот, наконец, последнюю часть его романа, он шел в трех номерах юности, отправили в набор, и, спустившись однажды на шестой этаж, я нашел Марина успокоившимся. «Ты, Василий, — поинтересовался вдруг Марин, — танцевать умеешь?»
«Естественно, и люблю», — сказал я. «С координацией движения у меня проблем нет».
«А ты знаешь, сколько у нас в стране каждый день танцует людей?»
«Понятия не имею».
20 миллионов, — объявил Марин. 20! Мне в ВЦСПС для статьи справку дали. Это только в их дворцах и домах культуры учтено. Есть всяческие площадки в парках, на курортах, на стадионах и прочее, и прочее. А враги утверждают, что мы невесело живем». Отдел Марина назывался отделом культуры и быта. В пространстве его интересов находились и бальные танцы. Рыцари чистоты отечественных нравов угрюмо боролись в ту пору с коварно продвинутыми к нам порождениями желтого дьявола – рок-н-роллами, шейками, твистами. Добродушие их вызывало лишь Леткаенко из нейтральной Финляндии и танец Липси, сочиненный в добропорядочном Лейпциге. За исполнение же на публике танцев порочных можно было схлопотать не только пересчет ребер, но и привод в милицию. А уж если безобразия наблюдались под Элвиса Пресли, пленок на костях или под Востамбуле в Константинополе, то и тогдашним диск-жокеем, то есть дежурным в радиорубке, и танцорам ревнители нравов имели возможность присудить 15 суток за хулиганское поведение в общественных местах. А по телевидению учителя танцев во главе с благонамеренным Л. Школьниковым пытались приводить общество к бальным изобретениям. К Террикону, посвященному донецким шахтерам, к Казанове, казанскому новому, Казанова, Казанова, это вам не Босанова. Л. Школьников выпустил и книжку со стандартами наперевес, в кои клеймил стандарты танго, фокстроты, вальс-бастоны, как продукты английской буржуазной культуры. Со всей этой дурью, с произволом милиции и дружинников на танцплощадках, с угодливыми проповедниками фальшивых поделок и приходилось воевать нашей газете. 2 дня назад Марин съездил в Горький на устроенный нами конкурс спортивных танцев и теперь готовил статью о нем. «У тебя ко мне дело?» – спросил Марин. «Да», – кивнул я. «И вижу, что серьезное».
«Похоже, что серьезное», – согласился я. «И было бы нехорошо, если бы кто-то помешал мне изложить его».
Нам не помешали.
Естественно, я не стал выкладывать Марину историю с моим звонком из кабинета КВ, а лишь рассказал ему о том, что, по мнению за порядком надзирающих, я совершил нечто неразумное, а для этих надзирающих и досадное, и они в обиде и раздражении намерены хорошенько проучить озорника. А потому от доброжелателей или неизвестно кого мне доставлен совет поскорее убираться из Москвы и лучше бы куда подальше.
«Экие, брат, у тебя дела», – пробормотал Марин. Видно было, что пафосно игривые 20 миллионов каждый вечер танцуют и памфлетные о 15 сутках за твист, о призах за Террикон и Казанову мысли от него отлетели. Он знал обстоятельства отечественной жизни, и слова мои не показались ему фантастическими или блажными. А может, и до него доносились толки о некоем казусе и недоразумении. Скорее всего, доносились.
«Ну, предположим, устроить тебя в какой-нибудь строительный или ремонтно-восстановительный поезд на всей трассе от Тюмени до Ямала не стоит и труда», — сказал Марин. «Всюду есть хорошие люди, кому можно довериться. Или с тобой письмецо отправлю, или позвоню. Не отсюда, конечно, а с телеграфа, скажем, центрального. Это хоть сегодня. И в Саянах после Абаканта и Шета у меня остались знакомые. На Абаканской вагонке, например, или в Минусинске. Да и с тюменским начальством у меня лады».
Он замолчал. «Но устраивать тебя через областное начальство, как бы в раздумье произнес Марин, в твоем случае вышло бы делом не лучшим». Ты когда собираешься уезжать?
Ну, завтра-то я точно не тронусь на восток, сказал я. Это было бы побегом. Будто бы я трясусь от страха. Потерплю немного, погляжу, какие действия они намерены произвести.
Это хорошо, что ты можешь потерпеть, сказал Марин.
У меня будет время поразмыслить, у кого и где тебя позаботливее разместить.
И надолго ли тебе надо?
Долго ли тебе советовали проживать вдалеке?
Не знаю, сказал я, год-два, там посмотрим. Стариков еще надо подготовить к моему отъезду.
О стариках мне совершенно не следовало говорить Марину. Теперь и старики.
Я как бы пожаловался на еще одно свое затруднение и тем самым дал повод для новых состраданий Марина.
«Ну, это-то, я думаю, я быстро улажу», — поспешил заявить я. «Мол, поеду зарабатывать на кооператив, раз здесь квартиру не дают».
«На кооператив ты там не заработаешь», — покачал головой Марин. «За год, за два-то. Даже если устроишься на буровую».
Он вроде бы расстроился.
«Да это я так. Это я им просто скажу, чтобы мотивы моего отъезда были им понятны. У твоих-то ребят я смогу работать без выписки из Москвы?»
«Сможешь», — кивнул Марин.
«А я и не стану выписываться из квартиры».
«Погоди», — сказал Марин, — «твой отец участник войны?»
«И участник, и инвалид».
«А что же он не встает в очередь в райисполкоме?»
«Совершенно не способен к хлопотам в казенных домах. Один раз сходил в исполком, обхамили, сказал, что более ходить не станет. Там бюрократы и, возможно, взяточники. И, мол, стыдно просить, если наши соседи Кирсановы живут куда теснее нас».
Да тут может возникнуть занятная ситуация. Марин воодушевился, вскочил, принялся ходить по кабинету.
«Как только ты уедешь в Сибирь, причем по комсомольской путевке, путевку, естественно, оформим, иного способа устроить тебя там нет, твой отец должен немедленно идти с ходатайством о жилье в исполком и что?» – спросил я.
«И сейчас же он должен послать письмо в нашу газету со всеми подробностями ваших жилищных условий и просьбой помочь. У твоего отца, небось, и боевые ордена есть, и боевые, и трудовые, тем более. А дальше уже дело техники».
«Какой техники?
А для чего у нас существует группа жалоб? Я же пару лет работал в отделе писем», — сказал Марин. «Половина писем приходит к нам со слезными молениями о жилье. И многим помогаем. Как раз наши юристы из группы жалоб и занимаются исследованием аргументации просителей. И не слишком редко они авторитетом газеты, собственным юридическим умением, жилье выбивали.
Скольких осчастливили?»
«Но я-то свой», — засомневался я. «Тут какая-то неловкость выйдет».
«Здравствуйте! Ты уволишься! Ты будешь в Сибири на ударной стройке», — сказал Марин. «И уж какие неловкости! В случае с твоими-то родителями. Из газеты в райисполком пойдет бумага с печатями, телефоны там затрезвонят, и люди наши станут наезжать туда за объяснениями. А то и в Моссовет к Промыслову пойдет документ за подписью главного. Я и Башкатова подключу к делу, он малый дошлый».
«Дошлый-то он дошлый», — подумал я. «А вот себе квартиру добыть не может, как, впрочем, и сам Марин».
Но вдруг сейчас воодушевление явилось Марину именно из-за его желания хоть чужую тяготу растормошить и развеять, коли уж свое житейско-жилищное благополучие не удается выстроить. Тут и намерение привлечь к делу дошлого малого Башкатова становилось объяснимым. «Сами маемся, и далее маяться придется. Так отчего же не подсластить фортуну другому в равных с нами обстоятельствах судьбы, если можем?»
Никогда ранее я не видел Марина игроком. Глаза его горели. Вот-вот и он, пожалуй, побежал бы к Башкатову с идеей. Но Башкатов сейчас в больнице номер 6 с впиявленными в него датчиками. Выяснилось позже, крутил педали мнимого велосипеда.
«Но мысль плодотворная насчет квартиры-то», — Марин говорил, уже остывая. Он сел за стол, рука его потянулась к пластмассовому орудию письма. 20 миллионов танцующих каждый вечер соотечественников снова стали для него реальнее всего в мироздании. Но он сказал:
«Василий, я ни о чем не забуду. Как только решишь уезжать, дай знать».
«Спасибо», — сказал я.